Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе две части. Сперва «Россия. Вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого». «Остарбайтеры» в секретных докладах Имперской службы безопасности. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 5 ноября 1996 года.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Во время Второй мировой войны из захваченных немцами районов Советского Союза в Германию были угнаны сотни тысяч мужчин, женщин и подростков. Они назывались «Остарбайтерами», «Восточными рабочими», и обязаны были носить нагрудный знак «Ост». Их использовали в промышленности и сельском хозяйстве. Эти люди не походили на тех полузверей, которых ожидало увидеть немецкое население, обработанное нацистской пропагандой перед войной. Во второй половине радиочаса в разделе «Документы прошлого» вы услышите выдержки из двух секретных докладов Имперской службы безопасности высшему руководству нацистской Германии о впечатлениях тех немцев, которые сталкивались с русскими. Главное впечатление – они ни в чем не уступают нам, немцам, они редко и превосходят нас. Тайная полиция отмечает, что того же мнения и немецкие солдаты на Восточном фронте.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио Свобода. Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с программой «Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого». В журнале «Источник» впервые на русском языке напечатаны секретные доклады Имперской службы безопасности высшему руководству нацистской Германии о том недоверии к геббельсовской пропаганде, которая стала возникать в гуще немецкого населения, когда оно столкнулось с остарбайтерами, с людьми, вывезенными из Советского Союза на работу в Германию. Слушайте выдержки из этих документов.
Начальник полиции и безопасности ИСД. Берлин, 17 августа 1942 года. Секретно. Сообщение из империи номер 309. Представление населения о России. В последнее время из различных частей империи и от всех слоев населения поступают многочисленные сообщения о том, что население во все большем объеме стремится представить себе взаимопереплетающуюся картину Советского Союза, страны, обстановки вокруг нее, людей, внутренних и внешних условий их существования. При этом чаще всего выражается мнение, что прежние представления в ходе войны против Советского Союза во многом изменились, и возникает ряд противоречий, которым трудно дать удовлетворительное объяснение. Уже в первые месяцы войны против Советского Союза возникло чувство, что мы стали жертвой определенного заблуждения. Большая масса вооружения, его техническое качество, гигантская индустриализация страны вызвали первые озадачившие нас впечатления, которые противоречили существенным аргументам прежних представлений о Советском Союзе. Солдаты на основе собственного опыта также сообщали, что наряду с примитивностью и нищетой масс они видели огромные сооружения, гигантские промышленные предприятия американского типа, электростанции и так далее. Они задают себе вопрос, как все это осуществил большевизм. Здесь должны также проявиться и положительные силы.
Советские люди преподносились как жестокие скотоподобные существа. В лице комиссаров и политруков они превращались просто в недочеловеков. Сообщения о зверствах, которые имели место в первые месяцы восточного похода, подкрепляли убеждение, что военнослужащие вражеской армии являются бестиями. С озабоченностью спрашивали, как мы поступим в будущем с этими зверьми. Многие немцы полагали, что их нужно будет полностью уничтожить. Вместе с сообщениями о злодеяниях убежавших русских военнопленных возник определенный страх в связи с тем, что эти типы в большом количестве могут прибыть в пределы империи и использоваться в качестве рабочей силы. Это уже сегодня поднимает для многих немцев вопрос о духовном отношении к тысячам остарбайтеров. Именно среди наших рабочих было отмечено, что эти русские часто проявляют смышленность, ловкость, быстроту в понимании даже сложных процессов в работе машин. Многие довольно быстро изучили немецкий язык и совсем не выглядят такими, которые получили плохое начальное образование. Этот опыт сделал противоречивыми прежние представления о людях с Востока.
Восточных людей в целом рассматривали как неполноценных в расовом отношении. Часто там выискивали лиц с чертами монгольских и тюркских народов, с тем, чтобы наглядно и ярко продемонстрировать звериный характер солдат советской армии. Этому противоречат рассказы многих солдат о том, что монголы и тюрки являются хорошими солдатами, что часто они чистоплотнее и смышленнее других и не попали полностью под влияние большевизма. Среди мужиков также встречаются много высоких блондинов с голубыми глазами. А во многих докладах с Украины говорится о том, что люди там, по сравнению с Германией, являются очень примитивными и ведут простой образ жизни, но выглядят здоровыми, зачастую добродушными, трудолюбивыми и радостными. Особенно сильно занимает немцев проблема боевой мощи Красной Армии, которая наряду с количеством и качеством удивительного вооружения явилась второй большой неожиданностью. До сегодняшнего дня упорство в бою объяснялось страхом перед пистолетом комиссара и политрука. Иногда полное безразличие к жизни истолковывалось, исходя из животных черт, присущих людям на Востоке. Однако снова и снова возникает подозрение, что голого насилия недостаточно для того, чтобы вызвать доходящие до пренебрежения жизнью действия в бою.
Именно нашими солдатами установлено, что такого организованного проявления упорства никогда не встречалось в Первую мировую войну. Вполне вероятно, что люди на Востоке сильно отличаются от нас по расово-национальным признакам. Однако за боевой мощью врага все же стоят такие качества, как своеобразная любовь к отечеству, своего рода мужество и товарищество, безразличие к жизни, которые у японцев тоже проявляются необычно, но должны быть признаны. Начальник полиции безопасности ИСД, Берлин, 15 апреля 1943 года. Секретно. Сообщение из империи, номер 376. Раздел 3. Представление населения о России. Результаты использования в империи советских военнопленных и остарбайтеров. Согласно многочисленным докладам с мест, сильно расширились и углубились различия во мнениях немцев всех слоев. Население, как и прежде, находясь под влиянием ведущих средств информации, убеждено в необходимости войны против советского режима и никак не склонно ставить себя при сравнении с советскими русскими на одну ступень с этими представителями восточных народов. Во время все повторяющихся, иногда весьма оживленных дискуссий очень часто высказывается мнение, что люди из Советского Союза лучше, по крайней мере, не так плохи, как об этом думали. Делаются выводы о жизни в Советском Союзе, а также возникают определенные возражения против созданных германской пропагандой представлений.
Так уже по прибытии первых эшелонов с остарбайтерами у многих немцев вызвало удивление хорошее состояние их упитанности, особенно у гражданских рабочих. Нередко можно было услышать такие высказывания. Они совсем не выглядят голодающими. Наоборот, у них еще толстые щеки, и они, должно быть, жили хорошо. Между прочим, руководитель одного государственного органа здравоохранения после осмотра остарбайтеров заявил: «Меня фактически изумил хороший внешний вид работниц с Востока. Наибольшее удивление вызвали зубы работниц, так как до сих пор я еще не обнаружил ни одного случая, чтобы у русской женщины были плохие зубы. В отличие от нас, немцев, они, должно быть, уделяют много внимания поддержанию зубов в порядке. Во многих отношениях мы, пожалуй, были информированы не совсем точно, или же не были оповещены об обстановке со стороны высших инстанций». Дортмунд. Сомнения в прежних представлениях о России вызвали у немцев следующие наблюдения.
У нас всегда указывалось на то, что большевизм искоренил религию, проявлял нетерпимость к церкви, религиозным верованиям. В то же время в империю в ходе привлечения на работу остарбайтеров с территорий, находившихся ранее под властью советов, прибыло бесчисленное количество людей, которые, что бросается в глаза, имеют при себе маленькие распятия, портреты Богоматери или иконы. Особенно это замечается в католических районах империи. Кроме того, у этих остарбайтеров, особенно у женщин, часто проявляется глубокая врожденная религиозность. Из этого немецкое население заключает, что при советской системе, которая боролась с религией, люди вполне имели возможность проявлять свою веру. Вот что говорится по этому поводу в одном из докладов, поступивших из крестьянских районов, прилегающих к Лигницу. Всеобщее мнение по сравнению с прежним сильно изменилось. Как утверждают, все, что нам говорилось о большевизме и безбожности, преувеличено. Все это только пропаганда. Согласно рассказам находящихся здесь советских гражданских рабочих, в России имеется еще много церквей, где можно беспрепятственно молиться. Одна работница из этого же района сказала: «Я думала, что у русских нет религии, однако они даже молятся».
Из Бреслава один начальник отдела учета доложил: «Остарбайтеры должны у меня регистрироваться для заведения на них карточек. При этом они почти всегда заявляют о своей принадлежности к православной церкви. При указании, что в Советском Союзе господствует безбожие и пропагандируется атеизм, они объясняют, что это имеет место в Москве, Харькове, Сталинграде, Ростове и других крупных промышленных центрах, в меньшей степени в Ленинграде. В сельской местности советские и русские являются очень религиозными. Почти каждый из опрошенных русских доказывал свою христианскую веру тем, что имел с собой небольшую цепочку с маленьким крестиком. Кроме того, они сказали, что, вероятно, молодые остарбайтеры были частично причастны к атеистическому движению, но вообще о безбожии в Советской России не может быть и речи. Это была лишь пропаганда».
Об одном наглядном примере сообщили из Франкфурта на Одере. Здесь могли наблюдать, что когда молодые остарбайтеры сквернословили, старшие упрекали их в грехе, и это не вызывало гнева. В связи с православным Рождеством многие немцы также убедились, что религиозные праздники все еще отмечаются в Советском Союзе. Елки украшаются религиозными картинками с крестами, поются при этом рождественские песни. В докладе из Райхенберга приводится высказывание немцев по этому поводу. «Все возможное делается для проведения этих праздников. Их не могли бы устроить лучше даже немецкие рабочие». Из Галле также сообщается, религиозные воззрения остарбайтеров лучше всего проявлялись в то время, когда разбирались дела об их виновности в совершении мелких преступлений и проступков, таких как кража картофеля и тому подобное. Глубокие религиозные чувства прорывались в страхе перед соответствующим строгим наказанием, когда почти все без исключения наказанные остарбайтеры обращались с заверениями к Богу, давали от его имени обещание никогда больше не допускать чего-нибудь подобного. И действительно, можно утверждать, что остарбайтеры, которые давали заверения со ссылками на Бога, во всех случаях соблюдали свои обещания и не совершали больше наказуемых поступков.
В том же сообщении говорится: кроме того, о религиозности можно судить по тому факту, что мужчины и женщины из числа остарбайтеров в свободное время почти совсем не стремились посетить кафе или рестораны, а шли в церкви или располагались около них. Еще один пример, который подтверждается и докладами со всех частей империи, был сообщен из лагеря остарбайтеров в округе Верден, где под руководством одного богомольца каждый вечер проводятся совместные моления. Среди нашего верующего населения отмечается, что в разное время в Германии государство и партия не совсем дружелюбно относились к церкви, и что отношение советской системы к проблемам религии наверняка подобно тому, которое принято у нас партией и государством.
На волнах Радио Свобода вы слушаете выдержки из секретных докладов Имперской службы безопасности высшему руководству нацистской Германии. Русские оказались не такими, какими их изображала геббельсовская пропаганда. Об этом говорили между собой немцы, которые наблюдали их вблизи. Стукачи и сексоты брали все на карандаш.
В многочисленных докладах сообщается, что направленные на военные предприятия остарбайтеры своей технической осведомленностью прямо озадачивали немецких рабочих, Бремен, Райхенберг, Штеттен, Франкфурт на Одере, Берлин, Халле, Дортмунд, Киль, Бреслау и Байройт. Один рабочий из Байройта в этой связи сказал: «Наша пропаганда всегда преподносит русских как тупых и глупых. Но я здесь установил противоположное. Во время работы русские думают и совсем не выглядят такими глупыми. Для меня лучше иметь на работе двух русских, чем пять итальянцев». Во многих докладах отмечается, что рабочий из бывших советских областей обнаруживает особую осведомленность во всех технических устройствах. Так немец на собственном опыте не раз убеждался, что остарбайтер, обходящийся при выполнении работы самыми примитивными средствами, может устранить поломки любого рода в моторах и так далее. Различные примеры подобного рода приводятся в докладе, поступившем из Франкфурта на Одере.
В одном имении советский военнопленный разобрался в двигателе, с которым немецкие специалисты не знали, что делать. В короткое время он запустил его в действие и обнаружил затем в коробке передач тягача повреждение, которое не было еще замечено немцами, обслуживавшими тягач. В Ландсберге на Варте немецкие бригадиры проинструктировали советских военнопленных, большинство которых происходило из сельской местности, о порядке действий при разгрузке деталей машин. Но этот инструктаж был воспринят русскими покачиванием головы, и они ему не последовали. Разгрузку они провели значительно быстрее и технически практичнее, так что их сообразительность очень изумила немецких сотрудников. Директор одной селезской льнопредельни, город Глагау, по поводу использования остарбайтеров заявил следующее. Направленные сюда остарбайтеры сразу же демонстрируют техническую осведомленность и не нуждаются в более длительном обучении, чем немцы. Остарбайтеры умеют еще из всякой дряни изготовить что-либо стоящее, например, из старых обручей сделать ложки, ножи и так далее. Из одной мастерской по изготовлению рогожи сообщают, что машины, давно нуждающиеся в ремонте, с помощью примитивных средств были приведены остарбайтерами снова в действие. И это было сделано так хорошо, как будто этим занимался специалист.
Из бросающегося в глаза большого числа студентов среди остарбайтеров немецкое население приходит к заключению, что уровень образования в Советском Союзе не такой уж низкий, как у нас часто это изображалось. Немецкие рабочие, которые имели возможность наблюдать техническое мастерство остарбайтеров на производстве, полагают, что в Германию, по всей вероятности, попадают не самые лучшие из русских, так как большевики своих наиболее квалифицированных рабочих с крупных предприятий направили за Урал. Во всем этом многие немцы находят определенное объяснение тому неслыханному количеству вооружения у противника, о котором нам стали сообщать в ходе войны на Востоке. Уже само большое число хорошего и сложного оружия свидетельствует о наличии квалифицированных инженеров и специалистов.
Во всех докладах с мест утверждается, что неграмотные составляют совсем небольшой процент. В письме одного дипломированного инженера, который руководил фабрикой на Украине, например, сообщалось, что на его предприятии из 1800 сотрудников только трое были неграмотными. Город Райхенберг. Подобные выводы следуют также из приводимых ниже примеров. По мнению многих немцев, нынешнее советское школьное образование значительно лучше, чем было во времена царизма. Сравнение мастерства русских и немецких сельскохозяйственных рабочих зачастую оказывается в пользу советских. Город Штеттен. Особое изумление вызвало широко распространенное знание немецкого языка, которое изучается даже в сельских неполных средних школах. Город Франкфурт на Одере. Студентка из Ленинграда изучала русскую и немецкую литературу. Она может играть на пианино и владеет многими языками, в том числе бегло говорит по-немецки. Город Бреслау. «Я чуть совсем не опозорился», — сказал один подмастерье, когда задал русскому небольшую арифметическую задачу. «Мне пришлось напрячь все свои знания, чтобы не отстать от него». Город Бремен.
В первую очередь молодые русские хорошо знакомы с печатной продукцией, говорят даже по-немецки и просят дать им брошюры и книги, по которым они могли бы дальше изучать немецкий язык. Свои фамилии они четко пишут не только кириллицей, но и латинским шрифтом. Они стремятся добыть любой клочок бумаги и используют любую возможность получить информацию. Я установил, что русские в своих местах проживания изготовляют из картона и других материалов для развлечения различные игры, в том числе даже шахматы. Город Франкфурт на Одере. Остарбайтеры очень много пишут и получают много писем. Они проявляют много заботы о своих родных, особенно в периоды германского отступления. Они покупают много пищи и бумаги и различных предметов для подарков. Торговый представитель одной фабрики сказал: «Я думал, у русских нет семьи, но одна девушка все время спрашивает, не может ли ее брат работать у нас. Сейчас он работает по соседству». Один отец постоянно справляется о своей дочери, которая тоже должна находиться в Германии. Одна женщина хочет установить памятник своему умершему мужу. Русские часто фотографируются, чтобы послать снимки своим родным. Один русский сильно плакал из-за того, как он рассказывал, что его с женой направили сюда, а четверо их детей вынуждены были остаться дома.
Русские проявляют большую заботу о своих родных, и у них там существуют упорядоченные семейные отношения. При любом удобном случае они общаются между собой. Существуют тесные связи между родителями, детьми, их бабушками и дедушками. В Берлине две домашние прислуги из числа русских убежали домой, оставив хозяйке следующее письмо. «Мы являемся детьми и всем сердцем хотим быть со своими матерями. И если у вас есть сердце матери, а оно у вас есть, то, думая о собственных детях, вы можете представить наше состояние. У вас должно появиться сострадание к нам, и вы поймете, что мы расстались со сравнительно благополучной жизнью, так как на лучшую здесь русские рассчитывать не могут, и решили пойти на мучения, голод, холод и, возможно, смерть только для того, чтобы оказаться в собственном доме. Мы остались должны вам некоторые вещи, которые вы нам дали. Мы предпочли оставить их у себя. Без них нам было бы легче и лучше, но у нас нет ни кусочка хлеба, и мы могли бы обменять вещи на еду. Когда мы прибудем домой, наши родные выразят вам тройную благодарность не только за ваши вещи, но также за ваше доброе отношение. Нет, лучше нам не будет, и мы бы вас никогда не покинули, но наша цель – добраться домой».
В этой связи из Берлина сообщили о случае, который немецкие сотрудники приводят в качестве примера того, что для остарбайтеров характерно также чувство товарищества. Начальник лагеря при заводе Deutsches Bestzement AG, выступая перед остарбайтерами, сказал, что они должны трудиться с еще большим прилежанием. Один из остарбайтеров выкрикнул: «Тогда мы должны получать больше еды». Начальник лагеря потребовал, чтобы выкрикнувший встал. Сначала никто на это не отреагировал, но затем поднялись около 80 мужчин и 50 женщин. Часто у многих немцев вызывают также удивление русские работницы своей личной чистоплотностью и той любовью, с которой они украшают свой кров. Немцы этого от них не ожидали. В сексуальном отношении остарбайтеры, особенно женщины, проявляют здоровую сдержанность. Например, на заводе «Лаутаверк», город Зентенберг, появилось 9 новорожденных, и еще 50 ожидается. Все, кроме двух, являются детьми супружеских пар. И хотя в одной комнате спят от 6 до 8 семей, не наблюдается общей распущенности.
О подобном положении сообщают и из Киля. Вообще, русская женщина в сексуальном отношении совсем не соответствует представлениям германской пропаганды. Половое распутство ей совсем неизвестно. В различных округах население рассказывает, что при проведении общего медицинского осмотра восточных работниц у всех девушек была установлена еще сохранившаяся девственность. Эти данные подтверждаются докладом из Бреслау. Фабрика кинопленки «Вольфен» сообщает, что при проведении на предприятиях медосмотра было установлено, что 90% восточных работниц в возрасте с 17 до 29 лет были целомудренными. По мнению разных немецких представителей, складывается впечатление, что русский мужчина уделяет должное внимание русской женщине, что в конечном итоге находит отражение также в моральных аспектах жизни.
Благодаря такого рода наблюдениям, о которых сообщается в докладах с мест, представления о Советском Союзе и его людях сильно изменились. Все эти единичные наблюдения, которые воспринимаются как противоречащие прежней пропаганде, порождают много раздумий. Там, где антибольшевистская пропаганда продолжала действовать с помощью старых и известных аргументов, она уже больше не вызывала интереса и веры, как это было перед началом и в первый период германо-советской войны. Высказываются пожелания, чтобы давалась по возможности реальная картина повседневной русской жизни, ее людей и так далее. Отдельные спокойно размышляющие немцы считают, что не обязательно судить о Советском Союзе в целом по остарбайтерам, так как они, например, в религиозном отношении действуют здесь значительно свободнее, чем в Советском Союзе, где на них оказывалось давление. Однако изменений, которые уже произошли в связи с прибывшими в империю людьми, недостаточно для того, чтобы ликвидировать все возникшие сомнения изменения в прежних представлениях о России, не говоря уже о том, что очень часто подобные размышления не имеют места.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали выдержки из секретных докладов немецкой госбезопасности гитлеровскому руководству о том, какое впечатление производили люди из Советского Союза на немцев. Эти документы напечатаны в журнале «Источник». Переводчик и публикатор Анатолий Якушевский, читали Елена Коломийченко и Иван Толстой. Я хочу на минуту вернуться к докладу от 17 августа 1942 года. Геббельсовская пропаганда, как всякая геббельсовская пропаганда, оказывается, даже в Германии вызывала иногда такой отклик в массах, на который не рассчитывала при всей своей хитроумности. Начитавшись и наслушавшись о том, какая ужасная страна Россия, которую Гитлер видел колонией Германии, простые немцы уже в 1942 году высказывались, бывало так, и в этой ужасной стране должны были после войны поселиться немцы. Уже никого и ничем нельзя заманить ехать туда. И даже если меня будут заставлять, ничего из этого не выйдет. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Переходим ко второй части. «Поверх барьеров. Ведьма 96». Ведущая Марина Ефимова. Впервые в эфире 5 ноября 96 года.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Ведьма 96». Ведет передачу Марина Ефимова.
Взвейся ввысь язык огня, закипай, варись, стряпня. Пора, пора, в хоровод вокруг костра. Хоровод пошел, пошел, все, что с вами, шварк в котел. Жаба в трещине камней, пухнувшая 30 дней, из отбросов нечистот месиво в котел пойдет. Взвейся ввысь язык огня, закипай, варись, стряпня.
Это заклинание ведьм над котлом, где они варят злодеяния, которые потом произойдут в пьесе Шекспира «Макбет». Я не случайно вспомнила именно о них в дни праздника Хэллоуин. Дело в том, что сейчас в Америке только зарегистрированных ведьм 200 тысяч, а сколько еще тайных? В Соединенных Штатах ведовство считалось нелегальным до 1991 года, а в некоторых местах даже до 1995. Но даже и тогда ведьмы тайно практиковали свои языческие ритуалы. А уж теперь через Пенсильванию, например, надо, я думаю, проезжать с опаской. Как выяснилось, именно в этом штате самое большое число ведьм на душу населения. Когда я готовила эту передачу, библиотекарь в нашем маленьком городке сказала, что они не держат книг по колдовству, потому что школьники повадились заниматься колдовством. Я сказала, надеюсь, они практикуют белую магию, и библиотекарь ответила, не надейтесь. Что может в наши времена привлечь человека, женщину, девушку, к ремеслу ведьмы? Я спросила об этом у историка, специалистки по древним верованиям, выпускницы Колумбийского университета Мэриан Уайнстин.
Во-первых, мы будем говорить только о тех ведьмах, которые помогают людям, о так называемых добрых волшебницах и об их колдовстве.
Вы хотите сказать, что злого колдовства не существует?
No, that is called Satanism.
Существует и называется сатанизм. Его часто путают с колдовством ведьм. Сатанизм служит дьяволу.
In English-speaking tradition, the witchcraft...
В англоязычной культуре считается, что колдовству ведьм 3, а то и 4 тысячи лет. Оно возникло задолго до монотеизма, задолго до концепции дьявола, до противопоставлений добра и зла. Так что в понимании современных ведьм, в их теологии дьявола не существует. Зато существует Диди, богиня, точнее, женщина-бог. Образ бога непременно отражается в культуре. Если образ бога, как в монотеизме, белый мужчина, то в понимании людей это, естественно, делает белого мужчину носителем духовной силы, мудрости, власти. Но когда бог – женщина, не обязательно, кстати, белая, это дает женщине больше уверенности в ее силе и власти.
Минуточку, но почти 3 тысячелетия назад уже была описана Цирцея, героиня греческих мифов, которая превращала людей в свиней.
Но она была колдунья, волшебница. Дело в том, что поскольку магия была начисто исключена из науки и из жизни, то в представлении людей легко совмещаются различные виды волшебства. Колдуны, кудесники, волшебники, шаманы, черные маги, белые маги. Ведьмы, в древнем понимании этого слова, не подходят ни под одно из этих определений.
Что же такое настоящая ведьма? По-английски «witch». И что такое ее колдовство? По-английски witchcraft. Уже упомянутые 3 ведьмы из шекспировского Макбета выразили и принятую в христианском мире концепцию ведовства. Зло есть добро, добро есть зло, летим, вскочив на помело. Между тем, как утверждают западные историки, это декларированное служение злу не более чем клевета на ведьм и нечестный прием в исторической борьбе религии, удар ниже пояса. Ведьмы могли делать людям и добро, и зло. Witchcraft, по общему мнению ученых, это наиболее живучий остаток древней дохристианской религии, возраст которой ученые относят к началу каменного века. Известный археолог Муррей пишет.
Видимо, witchcraft, как элемент язычества, существовал сначала в одном каком-то месте и потом распространялся с расселением людей по всему миру. Африканская колдунья также лечит травами и заговором, а желая наказать кого-то, также протыкает куклу иглой, как это делала 7 веков назад ведьма в глуши германских лесов. Сатана, которого изображают в окружении ведьм, это оклеветанный во времена цивилизации языческий бог дома и очага. Его можно найти в наскальных изображениях по всей Европе, от Испании до России.
Доктор Уайнстин, насколько я поняла, современный ведьмизм, извините, что я изобретаю термины, это возрождение древней религии, язычества, вернее, одной из его составляющих. Что же из себя представляет теология этого возрожденного явления?
Для нас, говоря упрощенно, это движение назад, к природе. Слово «язычник», по-английски «pagan», означало в староанглийском языке «человек из глуши», из лесов, из болот, с гор. Поэтому главная святыня ведьм – природа. Мы поклоняемся силам природы и одушевляем их. Я молюсь богине, я выполняю древние колдовские обряды, которые являются просто древней формой молитвы, а совершаю древние ритуалы, в частности, произношу так называемые words of power, то есть заклинания. У нас есть 8 праздников, которые составлены астрологами и астрономами в соответствии с древними календарями. Все эти праздники я встречаю вместе с моей группой. Такие группы называются ковен, что по-латыни значит «сборище». По древнему обычаю ковен состоит из 13 человек, волшебное число. Вспомните, что у короля Артура было 12 рыцарей, и что у Христа было 12 апостолов. Ну а у нас сейчас это просто группа в 13 человек, в которой все любят друг друга, помогают друг другу. Группа друзей. Главных наших праздников 4. Их называют ведьминскими шабашами, сабатс. Но поскольку эти же праздники были приняты и в раннем христианстве, в эти дни крестили младенцев, то наиболее известны и христианские названия. Кэндлмас, день свечей, 2 февраля, May Day Eve, то есть канун мая, знаменитая Вальпургиева ночь, Ламас, буквально хлебный день или день урожая, он празднуется 1 августа, и Халловин, то есть канун Дня всех святых, 31 октября.
including Halloween.
Простите, мисс Уайнстин, вы все время говорили «мы», «я». Значит ли это, что вы тоже ведьма?
Oh, yes.
Радио «Свобода» специальная передача «Ведьма 96». Ведет передачу Марина Ефимова. Легенды говорят, пишет историк Бернис Коэн, что для ведьмы единственный возможный способ добраться до места шабаша – долететь до него. Для этого она должна намазаться flying oil, то есть летающим маслом или мазью. До сих пор сохранились различные рецепты этой мази, включающие травы, в том числе ядовитые и галлюциногенные, корень мандрагоры, например, белладонну, опиумный мак, иногда жир слепых младенцев и непременно сажу. Действие мази лучше всего, я думаю, описано в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» в главе «Мазь Азазелла».
Маргарита увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось, что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Маргарита выложила небольшой мазочек крема на ладонь, причем сильнее запахло болотными травами и лесом. И затем ладонью начала втирать крем в лоб и щеки. Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало и буйно расхохоталась. Ощипанные в ниточку брови сгустились и черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, бесследно пропала. Исчезли и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у наружных углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел и чист, а парикмахерская завивка волос развилась. На 30-летнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая, черноволосая женщина лет 20, безудержно хохочущая, скалящая зубы. Нахохотавшись, Маргарита выскочила из халата одним прыжком и широко зачерпнула легкий жирный крем и сильными мазками начала втирать его в кожу тела. Оно сейчас же порозовело и загорелось. Мускулы рук и ног окрепли, а затем тело Маргариты потеряло вес. Она подпрыгнула и повисла в воздухе невысоко над ковром. Потом ее медленно потянуло вниз, и она опустилась. «Ай да крем!» — закричала Маргарита, бросаясь в кресло. «Ай да крем!»
Историки считают, что описанию шабашей, как и всему фольклору о ведьмах, мы, вообще говоря, обязаны инквизиции. Это под ее пытками ведьмы рассказывали о фантастических, диких, пьяных оргиях, которые происходят только при полной луне, только в определенных местах, на берегу лесного озера или на вершине одинокой горы, или на перекрестке лесных дорог. Истории, которые потом стали восхитительными сказками.
Эстетически все ритуалы чрезвычайно красивые и поэтичны. Ни в каких других обычаях так не привлекается природа, как в колдовстве ведьм. Древние языческие ритуалы учат вас смотреть на природу новыми глазами. В ней все делается священно и имеет некое символическое значение.
Весь берег заливала луна. Лишь только Маргарита коснулась влажной травы, музыка над вербами ударила сильнее, и веселее взлетел сноп искр из костра. Под ветвями верб, усеянными нежными пушистыми сережками, сидели в два ряда толстомордые лягушки и, раздуваясь как резиновые, играли на деревянных дудочках бравурный марш. Светящиеся гнилушки висели на ивовых прутиках перед музыкантами, освещали ноты, на лягушачьих мордах играл метущийся свет от костра. Марш игрался в честь Маргариты. Прием ей оказан был самый торжественный. Прозрачные русалки остановили свой хоровод над рекою и замахали Маргарите водорослями, а над пустынным зеленоватым берегом простонали далеко слышные их приветствия. Нагие ведьмы, выскочив из-за верб, выстроились в ряд и стали приседать и кланяться придворными поклонами. Кто-то козлоногий подлетел и припал к руке, раскинул на траве шелк, осведомился о том, хорошо ли купалась королева, предложил прилечь и отдохнуть. Маргарита так и сделала. Козлоногий поднес ей бокал с шампанским, она выпила его, и сердце ее сразу согрелось.
Доктор Вайнстейн, судя по легендам, ведьмы на шабашах танцевали голые. Более того, я видела фотографии середины 60-х, где какая-то известная, но не названная по имени английская ведьма проводит свои ритуалы в обществе голых собратьев по вере. Среди них один мужчина, между прочим. А ваша группа соблюдает этот обычай?
Мы нет, хотя я знаю группы, где они раздеваются во время исполнения ритуалов. Такая традиция существует.
А принимаете ли вы мужчин?
В наших ритуалах вообще может принять участие любой человек. Они открыты для всех. Правда, есть группы, когда мужчин не допускают, но моя группа к таким не относится. Мы считаем мужчину частью природы и, соответственно, можем включить свой ритуал. И вообще, мужчина также может стать ведьмой, как и женщина.
Ой, я всегда это знала. На волнах радио «Свобода» специальная передача «Ведьма 96». Ведет передачу Марина Ефимова. Не знаю, на каком виде транспорта добиралась наш корреспондент Рая Вайль, но поспела она на самый разгар шабаша, хэллоуинского шабаша в одном из наших любимых баров «Кетти О'Тул».
Я оглядела зал. Несколько привидений, два худеньких вампира, пара чертей. Но в основном публика выглядит миролюбиво. За одним столиком сидит группа подсолнухов, за другим – грациозные кошки. Три ведьмы, совсем молоденькие, играют в бильярд. И мне ведьмы нравятся, заметьте мой взгляд, говорит хозяин. Не знаю, верю ли я в них, но ведьмы неотделимы от Хэллоуина. Причем они обязательно должны быть в черном и с метлами. Я слышал, в одном только Нью-Йорке было продано к началу Хэллоуина около 300 тысяч костюмов ведьмы. Но мы, даже обладающих сверхинтуицией, сегодня больше не называем ведьмами. Хотя, несомненно, таких вот женщин преследовали и сжигали еще 300 лет назад. Митч в очень хорошо сделанном костюме смерти. «А чего же вы такую страшную маску выбрали?» – спрашиваю я. А он отвечает. «Я еще не самый страшный, еще не все пришли». И снова зашел разговор о ведьмах. Ведьмы в Хэллоуин – это традиция. Их появление в городе символизирует наступление праздника. Видали в городе везде картинки развешанные? Ведьма летит на помеле на фоне полной луны. А вы лично верите в ведьм? – спрашиваю я его. Нет, я в этом отношении здоровый скептик. Моя жена часто говорит, что она ведьма, но по другим причинам. Было связанным с мерзким характером и сварливым не в меру. А вот фильмы про ведьм я смотрю с удовольствием. И «Фокус-покус» Бет Мидлер в главной роли, и «Она дьявол» с Мэрил Стрип и Розанной Барр, и чрезвычайно популярный в 60-е и 70-е годы телесериал «Бьюичт» о доброй ведьме Саманте, которая вышла замуж за простого смертного. Публика любит фильмы, в которых чудеса происходят. Я подошла к столику, за которым сидели три необъятных размеров негритянки. Кого две из них изображали, уж и не знаю. Но третья явно работала под ведьму. А вы не боитесь заниматься ведовством? Еще сожгут? Ничего я не боюсь на этой господней планете.
Около 1500 лет язычество уживалось с христианством. В Европе почти все языческие праздники были включены в христианский календарь. В 1303 году епископ графства Ковентри в Англии возглавлял танцы в честь плодородия и плодовитости вокруг своего храма. Но уже в 1324 году в Ирландии эксцентричную леди Киттеллер, женщину весьма знатного рода, обвинили в колдовстве. Она подметала улицы в городке, где находился ее замок, приговаривая: «Пусть все деньги городка перейдут в дом моего сынка». Знатность и связи дали леди Киттеллер возможность уехать, зато ее служанку арестовали, замучили и сожгли. В 1431 году была сожжена Жанна д'Арк, по обвинению в том, в частности, что она ведьма. Но настоящую охоту начал папа Иннокентий VIII, издавший в 1484 году буллу против ведьм и колдунов. И начался Холокост. Число ведьм, казненных за следующие 3 века, колеблется от 200 тысяч до 3 миллионов. В Германии, особенно в Трансильвании, были городки, где женщин практически не осталось, все были казнены. Америка в охоту на ведьм внесла свою, хоть и небольшую, лепту в виде процесса салемских колдуний. О нем Александр Геннис.
Самая известная в Америке история с ведьмами произошла 3 века назад в новоанглийском городе Салем. Его название происходит от древнееврейского слова «шалом» – «мир». Первые поселенцы, пуритане из Англии, устав от преследования на родине, верили, что обретут мир, покой и благополучие в этом краю. И действительно, место оказалось удачным. Удобная гавань быстро превратила Салем в крупнейший порт страны. Именно в Салеме появился первый в Америке миллионер, а вслед за ним целые династии преуспевающих капитанов и негациантов. Здесь же процветали верфи, строившие лучшие в мире парусные корабли, знаменитые чайные клиперы и китобойные суда, в том числе и пикот, описанный Мелвиллом в «Моби Дике». Вся эта история началась совсем невинно. Раз в крещенский вечерок девушки гадали. Однако пуританская религия такие забавы категорически запрещала. И вот, опасаясь разоблачения, компания салемских девушек в возрасте от 12 до 20 лет объявила, что их околдовали. К тому же некоторые из них неожиданно заболели по неясным до сих пор причинам, то ли самовнушение, то ли пищевое отравление. Город сполошился. Девицы, оказавшись в центре внимания, стали выкликать имена ведьм, которые якобы пытались сбить их с верного пути. В городе началась паника, пресечь которой власти пытались при помощи арестов. Всего был задержан 141 человек, 19 из них повесили. Один, Гайлс Кори, погиб совсем жуткой смертью, ему раздавили грудь камнями. Надо сказать, что город опомнился быстро. Через 5 лет после казней местная церковь признала свою вину и призвала к покаянию. Через 11 были амнистированы все жертвы. Через 14 лет раскаялась главная свидетельница обвинения, публично признавшаяся в оговоре. А через 19 лет город, впервые, между прочим, в истории, выплатил компенсацию семьям невинно погибших. Таким образом, в Салеме был заложен важнейший прецедент. Государственная власть официально признала ответственность за преступления против своих граждан и добровольно согласилась расплачиваться материально и духовно за свои ошибки. Впрочем, может быть, подлинный эпилог еще и не написан. Дело в том, что сегодня в Салеме около 2000 студенток изучают старинное ремесло ведьм.
В чем же состоит колдовство современных так называемых белых ведьм? Это только эстетическое действие или есть результат?
Есть, и очень хороший. Но, во-первых, мы не колдуем. Мы даем силам природы, энергии мироздания действовать через нас. Для излечения болезней, особенно психических, для восстановления мужской силы, для облегчения деторождения, для помощи бездетным женщинам, для исполнения желаний. Свеча, гори, гори в ночи, и множь в стекле свои лучи. О, тьма и свет, волшебный сон, пускай исполнится мой сон. Ты все несчастья и беду, и все тревоги и недуг волшебной силою сотри. Раз, два, три.
So shall it be. Многообещающе. Но если говорить об излечении недугов, вы пытаетесь заменить медицину заклинаниями?
We don't say it's instead of medical help.
Нет, мы не идем против медицинского лечения. Мы помогаем ему вылечивать. Как христиане творят молитвы за больных и страждущих, так мы творим наши заклинания. У нас есть заклинания о выздоровлении детей, о выполнении замыслов. Деньги тоже входят в сферу наших возможностей. Много разных областей жизни. Мы очень любим заглядывать в будущее. Очень любим. Но главное – выздоровление. Особенно мы помогаем срастанию костей. Вот я недавно сломала лодыжку, и заклинания помогли мне ее вылечить.
Такие заклинания я знаю еще с детства, из норвежских сказок. Воздух, земля, вода и огонь. Ногу сломал необъезженный конь. Жилы срастутся, смешается кровь. Все, что разорвано, свяжется вновь.
Я произнесу для вас одно заклинание. Что больше всего сейчас нужно русским людям, вашим слушателям?
Во-первых, спасибо. Я думаю, сейчас они не откажутся ни от чьей помощи. Что больше всего нужно? Наверное, мир и хлеб насущный для тех, кто его не имеет.
So there is one power
Есть одна сила на свете, сила мироздания, идущая к людям, которые слушают слова заклинания с открытым сердцем и по доброй воле. Каждый из вас – микрокосм, который может обладать той же силой, что и все мироздание. И вот девиз вашей жизни – мир и процветание, безопасность и здоровье. Да уйдет из вашей жизни все негативное, все вредоносное, включая опасность, включая бедность, включая тревогу, и заменится миром, процветанием, счастьем и здоровьем. И да будет так.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» харьковские священнослужители и духовные наставники, представители ислама, иудаизма и христианства говорят о религии и войне.
Как быть верующему человеку на войне? Как ему сохранить то, что там вот сказано, так любите друг друга, как я возлюбил вас?
Мы все живем здесь, мы гражданины Украины, мы здесь живем, города Харькова. И, конечно, сразу люди, в первую очередь, паника, люди не знают, что будет.
Мусульмане, которые находятся на этой земле, восприняли это как свою проблему. Так же, как и все остальные украинцы. С самого начала участвовали в Харькове здесь, на Евромайдане. Невзирая на то, как кто обращается, мы одной молитвой обращались, просили Всевышнего, чтобы был мир.
Передача «Глядя из Харькова. Религия и война» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.